Здравствуйте. Общественное мнение. Граждане России. У микрофона радио «Свобода». Сегодня эту программу проведу я, Андрей Трухан, автор и постоянная ведущая Вероника Баде. Сейчас слушает, в эти минуты слушает нас под парижскими каштанами. И если ей что-то не понравится, она наверняка прозвонится к нам. Но я думаю, что у нас все получится, поскольку у нас сегодня замечательные гости. Во-первых, философ Игорь Чубайс.
Добрый день.
Добрый день.
Привет Веронике Баде, пусть она не спешит, но пусть отдыхает.
Прекрасное пожелание. Напомню, что Игорь Борисович является, помимо прочего, автором бестселлера с таким, на мой взгляд, не очень скромным названием «Разгаданная Россия».
И еще одним бестселлером, который называется «Российская идея». Совсем новая книжка.
Прекрасно.
Я не ожидал, что на Радио Свобода будут рекламировать уже. У нас в Москве... Ну, уж заодно про общественное мнение, например, на «Эхо Москвы» я не могу сделать программу по своей книжке. Трижды обращался, там тема патриотизма отсутствует, но это так.
Я думаю, что книга просто очень глубокая, ее надо как-то преобразовать для радиоформата.
Не то слово.
И гость Александр Морозов, главный редактор русского журнала. Добрый день.
Добрый день.
Злые языки говорят, что это журнал Глеба Павловского, но я с Александром знаком уже более 30 лет и знаю его характер. Могу утверждать.
Можете подтвердить.
Могу подтвердить, что это журнал Александра Морозова.
Спасибо, Андрей.
И Борис Беленсон, общественный активист, практически постоянный участник стратегии 31. Мне кажется, что после ряда задержаний Борис пришел к выводу, что важно, чтобы было много информации, стал одним из редакторов или основателей сайта OVD-Info, где все знакомые и друзья задержанных могут получить сразу же информацию о том, где находятся их друзья. Вот Игорь Борисович был задержан.
Да, мне особая благодарность Борису.
Добрый день.
Не за то, что я был задержан, а за то, что он об этом сообщил, хотя мы не были знакомы.
Но поскольку у нас программа называется «Общественное мнение», то мы будем, естественно, говорить о проблемах России, опираясь на опросы общественного мнения. Но прежде чем я предложу вашему вниманию один из опросов, который посвящен как раз теме Крымска, тем событиям трагическим, которые произошли на юге России две недели назад, и которые во многом показали, какой же является Россия сегодня. Так вот, прежде чем дать в эфир этот опрос общественного мнения, я хочу задать вопрос всем участникам программы. А вы верите вообще опросам общественного мнения или в России, или вообще в мире, пользуетесь ими в своей работе, общественной деятельности или в личной жизни? Пожалуйста, Игорь Чубайс.
Хорошо, что я начинаю, потому что я всю программу могу проговорить на эту тему. Я начинал работать после аспирантуры в первом в стране секторе по изучению общественного мнения в Институте социологии. А если говорить по существу, то я думаю, что, к сожалению, в данном случае название программы не точно. Речь не идет об изучении общественного мнения. Мы не знаем общественное мнение в силу нескольких обстоятельств. Во-первых, целый ряд людей, имен, персон, о которых мы знаем, а иногда не знаем, они попадают в стоп-листы и не могут выступить, то есть их позиция отсутствует. Во-вторых, что гораздо хуже, отсутствует целая концепция в наших средствах массовой информации. То есть дискуссия, которая идет по двум направлениям. Либо вы выступаете в той или иной форме за Советский Союз, и это разного типа, там, красный, розовый и так далее, либо вы выступаете за западный либерализм. А то, что в стране существует еще настоящий патриотизм, конечно, не советский, а российский, починческий патриотизм, вот эта позиция просто отсутствует. Поэтому происходит смещение всех оценок. Мы изучаем не общественное мнение, мы изучаем то, насколько эффективны средства массовой пропаганды. Вот что изучается, вот о чем можем говорить.
То есть, я понял, вы не верите опросам общественного мнения.
Они искажают. Это все равно, что приходишь в комнату кривых зеркал и думаешь, как ты похудел, да, на самом деле ты набрал 5 килограмм. То есть, надо делать какую-то поправку все время.
Александр Морозов, а вы?
В определенных пределах можно верить опросам общественного мнения, но надо помнить о том, что они хорошо работают в тех случаях, когда изучаются, скажем, какие-то локальные сообщества, то есть городские, например, небольшие. Такие примеры есть в европейской социологии. Поправка только в одном. Бывают такие критические общественные ситуации, когда социология, как правило, промахивается, и можно согласиться с Игорем Чубайсом, если мы вспомним 85-й и 87-й год, то никакие, значит, аналитики, никакие опросы не показали бы утрату, ближайшие события, столь мощный социальный распад Союза и так далее, то есть промахнулись и аналитики, и социологи. Так вот, сегодня, конечно, надо с очень большой критичностью относиться к данным о доверии или недоверии по отношению к тем или иным политическим фигурам, потому что мы находимся в обществе, которое уже в значительной степени охвачено расколом, в нем в раскол и достаточно сложная критическая социальная ситуация.
Борис Беглинсон, а вы верите опросам общественного мнения?
Нет, я не верю и считаю, что в основном они выполняют государственный заказ. И если мы возьмем те же трагические события в Крымске, где более 90% населения города голосовало за мэра Единоросса, и сейчас посмотрим, что люди говорят, то есть они не верят власти совершенно. А при этом я уверен, что если бы у нас существовали данные там ФОМа, ВЦИОМа, то мы бы увидели, что они абсолютно идентичны тем же 90%, которые показали выбор.
Ну, у нас... А можно мне еще один пример привести? Вот мы зациклились на этой теме. Я просто приведу конкретные цифры. До 2000 года примерно 25% российских граждан, тех, кого опрашивали, заявляли, что Сталин – это крупный политик. А после 2000 года больше 50% считают Сталина великим политиком. Что у нас, народ поменялся? Нет, у нас руководители телеканалов получили новые указания, новые команды с приходом Путина. Поэтому мы... Вот еще раз повторяю, мы не общественное мнение изучаем, а мы изучаем эффективность пропаганды.
Ну, у нас очень хорошая компания собралась, никто не верит.
Только с кем мы будем спорить? Со слушателями.
Со слушателями в том числе. Никто не верит опросам общественного мнения, а тем не менее мы будем обсуждать те опросы, которые имеют место. Ну, действительно, мы вспомнили о слушателях. Я надеюсь, что они присоединятся к нам, к нашей беседе. Напомню, что нам можно посылать сообщение. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Напоминаю, что телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и на всякий случай еще напомню, что у нас в студии сегодня гости Игорь Чубайс, философ, автор нескольких книг по истории и современной России, Александр Морозов, главный редактор «Русского журнала», и Борис Беглинсон, редактор портала ОВД-Инфо. Ну и теперь переходим к основной части нашей программы. Моя коллега Лиля Палилева побеседовала со специалистом Фонда общественного мнения Андреем Самодиным, который проводил со своими коллегами опрос о Крымске.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Первый вопрос был сформулирован так. Следили ли вы за сообщениями о наводнении в Крымске? Если следили, то внимательно или старались избегать лишних подробностей и деталей? Об ответах респондентов сообщает специалист Фонда «Общественное мнение» Андрей Самодин.
Внимание было приковано достаточно большое. Об этом говорят не только вопросы, касающиеся Крымска, но в ФОМе также есть вопрос события недели. И там 66% респондентов называют событием недели события в Крымске. Что касается конкретных вопросов, то здесь мы, кроме того, что хотели узнать, насколько сильно люди следили за событиями в Крымске, интересно было еще понять, насколько люди вовлекаются эмоционально в это. И мы поставили такую дилемму, старались ли люди вникнуть в детали произошедшего или следили, но избегали каких-то излишних подробностей по самым различным причинам. Так вот, старались вникнуть в детали, 64% респондентов следили, но избегали излишних подробностей 15%. То есть это в сумме дает 79% россиян следили за событиями в Крымске. С одной стороны, мы видим, что события очень широко освещались в СМИ, и здесь было сложно пройти мимо, потому что все сообщения изобиловали подробностями, версиями, старались установить, как такое произошло. С другой стороны, мы видим, что был подъем сочувствия, желание помочь жертвам, но я думаю, что это немножко из другой области. То есть нежелание вникнуть в детали – это скорее какая-то психологическая особенность. Когда люди стараются избегать излишних подробностей, но это может быть, чтобы не видеть разрушений, жертв, Но одновременно это был такой подъем солидарности.
Ну, а на следующие вопросы какие ответы получены?
Дальше вопрос. Была ли возможность уменьшить количество жертв и разрушений, как-то смягчить последствия стихийного бедствия? Здесь 50% респондентов говорят, что возможность все-таки была смягчить последствия, 13% говорят, что такой возможности не было.
А остальные воздержавшиеся?
Да, 18% воздержались. Ну, на этот вопрос отвечали только те, кто следил за сообщениями. Те, кто вообще не в курсе или не следил, на эти вопросы не отвечали. Таких 19%. Что можно понять? Что этот вопрос, он является косвенной оценкой местной власти. Того, как сработали местные власти по смягчению удара стихии. Это касается вопросов оповещения в том числе. Здесь речь не идет о том, рукотворная это беда или нет. Вот у нас есть ответы на открытый вопрос, можно ли было принять какие-то меры, чтобы предотвратить подобные бедствия. И да, 22% респондентов говорят, что ничего сделать нельзя было, это стихийное бедствие. Однако 25% говорят, что если бы лучше работала система оповещения, если бы люди были вовремя оповещены, то предотвратить такое количество жертв и разрушений было возможно. Следующий популярности ответ, что работа местных властей должна быть более ответственной, так сказали 9% респондентов. То есть это, опять же, вопрос о том, была ли возможность уменьшить количество жертв и разрушений, это косвенная оценка работы местной власти.
И последний вопрос.
Как вам кажется, работа по оказанию помощи пострадавшим организована хорошо или плохо? Здесь распределение следующее. 41% респондентов говорят, что работа организована хорошо, 17% что плохо, остальные затруднились. Этот вопрос тоже перевертыш. Это косвенная оценка работы федеральной власти. То есть, когда произошла трагедия на местном уровне, федеральные власти вмешались, тут же прилетел Путин, распределял помощь, общался с губернатором, был на месте в центре событий. Ну вот, люди говорят, что да, там у местных властей была возможность все-таки смягчить последствия удара стихии, но при этом, когда вмешалась федеральная власть уже, то эти работы были организованы хорошо.
Приехал главный начальник, и все пошло на лад.
Можно и так сказать.
В последних из сообщенных Андреем Самодиным цифрах и кроется ответ на возникший у многих вопрос, почему помощью пострадавшим в Крымске стал заниматься Владимир Путин, а не Дмитрий Медведев, хотя такая деятельность находится скорее в компетенции председателя правительства, а не президента.
С Андреем Самодиным беседовала моя коллега Лиля Палева. Ну вот, господа, я хотел бы задать вопрос, как прокомментируете, что из этих цифр следует? Ну, условно говоря, есть ли народ в России, который сопереживает тем, кто в беде, можно ли говорить вот о каких-то качествах, наших качествах россиян, которые переживали? Вот 70% следили с подробностями или без подробностей? Это было важно. Пожалуйста, Александр.
Ну, это понятно, что такая катастрофа вызывает всеобщий интерес, и эти данные, они, собственно, ничего не прибавляют к нашему пониманию в ситуации. Очевидно, что меньше трети населения не в курсе событий, судя там, это понятно. Но мне кажется, что я послушал сейчас вот эти цифры, и в них нет, в тех вопросах, которые там задавались респондентам, нет на самом деле таких важных вопросов, которые всех волновали во время обсуждения, ну, или во время самих событий. То есть, скажем, вопрос о том, что, как вы считаете, войска должны были быть введены в первый день во время катастрофы, внутренние войска или специальные части, для, так как это было в Новом Орлеане, или их вводить не нужно вообще, потому что это существенный момент, касающийся в дальнейшем организации всего и восприятия всего, или вопрос, там нет вопроса существенного для всех нас о том, как должна быть работа волонтеров, добровольцев, устроено во время такой катастрофы, как должно быть построено взаимодействие, и было ли оно. То есть мы видим ответы на очень-очень общие вопросы. Вот такое у меня впечатление, Андрей. Тому мало прибавляет это для понимания ситуации, результата этого вопроса.
Игорь Чубайс, пожалуйста.
Вы знаете, мне кажется, что вот в опросах, особенно в работе средств массовой информации, если сопоставить то, как происходит информирование о катастрофе, допустим, в Израиле и в России, вот совершенно разные аспекты. Когда я смотрю новости о том, что какой-то террорист взорвал там израильтян, то я вижу информацию о человеческом горе, о человеческой беде, о катастрофе, погиб ребенок, погибли родители и так далее. У нас же вся информация практически строится по принципу, вот эффективно работало государство или неэффективно. Одни доказывают одно, другие другое. У нас исчезает человек. И со времен ГУЛАГа, а может быть даже раньше, ведь в ГУЛАГе, когда приезжали, когда привозили новых заключенных, то заключенные трактовались просто как расходный материал. Вот сколько там досок привезли, а сколько цемента, а сколько этих зэков, да? Вот их больше нет, давайте еще. Вот это отношение к человеку как вещи, оно, к сожалению, присутствует, на мой взгляд, до сих пор, и мы не гуманизировались в этом смысле. А там еще очень много аспектов в этом опросе. Вот я уже заодно скажу такую вещь, что раньше, когда были катастрофы, скажем, на шахте в Кузбассе или хромая лошадь горела, да, то обычно президент говорил, нужно проверять все кафе, все клубы, все места сбора после пожара. То есть это означало, что вся система работает неправильно, а не просто местный руководитель, которого надо снять. Или после шахты надо проверить все угольные разрезы, все бассейны, все шахты и так далее. Вот сейчас новая мысль прозвучала. Путин говорил о том, что он недоволен работой на всех уровнях, и на региональном, и на краевом, и на федеральном. То есть фактически власти не напрямую, но косвенно совершенно ясно признают абсолютную неэффективность системы управления, и поскольку система управления не меняется, персонали не меняется, значит, совершенно ясно, что все это будет продолжаться, пока мы это не изменим.
Спасибо. Борис Бельнинсон, вы общественный активист, но все-таки вопрос о роли государства, я думаю, вам не безразличен. Вот как здесь сработало государство?
Государство здесь сработало. Ну, когда мы говорим про это, мы должны понимать, что наше государство – это такой животный организм, у которого есть фактически две задачи – это выживать и жрать. И все его действия, все взаимоотношения с народом, они подчиняются именно этому правилу, и государство стремится либо нажиться на каких-то уступках, на тех моментах, которые мы воспринимаем как уступки, либо это просто его способ выживания. И в данном случае, конечно, эта история тоже это подтверждает. Сначала власти города просто уехали, никого не оповестив, что то, что не было оповещения, это практически всем сейчас понятно. А потом уже на более верхнем уровне опять сработал этот инстинкт выживания, и чтобы не накалять обстановку этого же начальника и главу района крымского, их уволили.
Одну короткую реплику, да. Можно? Вот власти оповестили или не оповестили? Вы знаете, это постоянно в истории советского государства и постсоветского. Вот когда была катастрофа в Чернобыле, то все партруководители в течение суток покинули, были информированы, покинули город. Когда начали жители выезжать, поняв, что происходит, их не выпускали, их милиция блокировала, а 1 мая, авария была 26-го, 1 мая их заставили устраивать футбольный матч. То есть вот эта поляризация в информации, неравенство ни в деньгах, ни в информировании, оно было и оно продолжается и сегодня.
Да, если мы там посмотрим достаточно известную историю, которая прокатилась по сети, с рассказом человека, который попал на машине вот, в наводнение.
Ну, да, да, я читал ее тоже, да.
Да, он, его же туда впустила полиция, которая просто не хотела мочить ноги. При том, что у них уже была информация о том, что надвигается наводнение.
Это вот ну, похоже, расходный материал поехал.
Похоже на собаку, которая хорошую охраняющую собаку, которая впускает, но не упускает.
Ну вот, исходя из
и
того.
Отношение к людям такое же.
Вот, друзья, исходя из того, что мы все видели, читали, слышали, в чем участвовали, как вам кажется, я вспомнил цифру, что в Крымске или в Краснодарском крае за «Единую Россию» на выборах парламентских проголосовало, по-моему, 65%. Вот эта трагедия, она как-то влияет на самоощущение людей, вот на общественное мнение? Или, наоборот, возникает как бы такой стокгольмский синдром, что люди считают, что вот Путин приехал, он хороший, да, мы все пострадали, и мы дальше будем голосовать так же. Вот. Кто выскажется?
Ну, может быть, я скажу
коротко. Игорь Чубайс, пожалуйста.
Вы знаете, вообще очень интересно изучать вот в этом плане общественное мнение и изучать слухи. Вот характерно, что одна из таких острых тем, которая обсуждалась, а вот был сброс вод Небиржайского водохранилища или не было? Но вот что характерно, мы, кстати, до конца не знаем, хотя потом оказалось, что и Путина либо не информировали, либо он неправду сказал, можно допустить и то, и другое, потому что там был нижний сброс в этом водохранилище, об этом написала одна из известных газет, вот. Но не было ни одного слуха о том, что мэр города или глава города бросился спасать вот, жителей и утонул. И таких слухов не было, такое в голову никому не приходило. А вы говорите 65% за Единую Россию. Да можно и 95%. Мы знаем, как в советское время все выборы заканчивались 99,9. Но мы прекрасно знаем, чем эта система, как эта система рухнула и чем это завершилось. И сегодня та же самая фальшь, которая разъедает страну, поэтому тотальное недоверие. Поэтому власти говорят одно, а люди говорят другое. Никто не верит в эту цифру 160 погибших, причем это все вот можно очень долго продолжать, потому что уже в интернете появилась информация о том, что в одном из городков или населенных пунктов недалеко от Крымска произошло захоронение в один и тот же день, сразу после аварии, захоронение 40 погибших, и спор идет о том, это те, кто это мирные, это граждане города или это 40 бомжей. Так вот, если как бы это 40 бомжей, то говорить нечего. Ну, слушайте, ну это уже деформация сознания, это люди. Кто такие бомжи? Это лю, у нас 4,5 миллиона бомжей в стране, это же катастрофа. Но они уже общественным мнением вообще не воспринимаются как жители, которых надо спасать. Вот это все очень болезненные проявления.
Спасибо, Игорь Чубайс. У нас осталось до перерыва примерно 1,5 минуты, поэтому мы не будем сейчас начинать новую тему, а все-таки хотел бы продолжить во второй части. Все-таки, как на ваш взгляд, местные жители отреагируют на эту катастрофу? Вот мы слышали их взгляды россиян на то, что произошло в Крымске. Вот есть у этой катастрофы какое-то политическое измерение? Мы видим гуманитарное, видим, как страдали люди, видим волонтеров, которые бросились по зову сердца. Но есть ли политическое измерение? Скажется ли оно на будущем? Ну, а сейчас я напомню, что в 18 часов в эфире радио «Свобода» будет программа Елены Фанайловой «Свобода в кафе Маркт». Тема программы «Аркадий Коц. История группы на фоне протестного движения. Как антифранкистская песня «Стены», исполненная на русском языке в московском автозаке и записанная на видео, стала хитом YouTube и популярной песней современного протестного движения. Для чего профессиональные переводчики и профессиональный художник год назад взяли в руки гитары и бонги. Ну, а мы сейчас прервемся на краткие новости. После того, как я расскажу, что в программе «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода» участвует философ Игорь Чубайс, главный редактор русского журнала Александр Морозов и редактор портала ВД-Инфо Борис Беллинсон.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. На Кубани по обвинению в халатности задержаны высокопоставленные чиновники Крымского района, наиболее пострадавшего от недавнего наводнения. Среди задержанных главы района и города Крымск Василий Крутько и Владимир Улановский, а также исполняющий обязанности главы районного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Виктор Жданов. В Киеве скончался известный украинский актер, народный артист СССР Богдан Ступка. Ему был 71 год. Прощание с актером пройдет во вторник на сцене Киевского театра имени Ивана Франко, в котором он играл в последние годы. В Норвегии сегодня вспоминают жертв двойного теракта, совершенного год назад в Осло и в молодежном лагере на острове Утоя. Тогда погибли 77 человек, свыше 240 были ранены. На улице в центре Москвы сегодня состоится первая лекция школы независимой журналистики «Окупай СМИ». Она не согласована с властями. В исправительной колонии в башкирском городе Салават, по сообщению властей, объявили голодовку 118 заключенных. Они заявляют, что один из осужденных умер от побоев сотрудников колонии. В Ираке сегодня совершен теракт в священном для шиитов в городе Наджаф. Подорван заминированный автомобиль. Ранены более 20 человек. Таджикистане убит неизвестными глава управления Госкомитета национальной безопасности по Горно-Бадахшанской автономной области генерал-майор Абдулло Назаров. В Сирии в субботу жертвами насилия стали более 130 человек, сообщают активисты оппозиции. Президент США Барак Обама сегодня посетит город Аврора, штат Колорадо, и встретится с семьями погибших в результате стрельбы в кинотеатре. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Ведет программу Андрей Трухан. У нас в гостях философ Игорь Чубайс, главный редактор русского журнала Александр Морозов, редактор портала ОВД-Инфо Борис Беленсон. Мы говорим о Крымске. Я озаглавил тему сегодня. Крымск – это Россия сегодня. Кто виноват? Власти, природа, случай. И что делать? Увольнять, сажать, строить честную, безопасную страну. Вот мы в новостях уже услышали, что начали, ну, если не сажать, то задерживать местных руководителей. Посмотрим, что будет дальше. А мне хотелось бы от Крымска перейти к России. Мы знаем, что с декабря этого года наша страна изменилась, возникло мощное протестное движение, и это протестное движение, как считают многие наблюдатели и участники, привело к некоторой либерализации режима, появились законы о партиях, вернее, изменились законы о партиях, о выборах губернаторов и так далее. Это, с одной стороны, что позволило говорить о либерализации, и, с другой стороны, вот буквально в эти дни, когда люди помогали жителям Крымска выбраться из-под завалов, ехали туда, чтобы оказать безвозмездную помощь, были приняты законы о клевете, об интернете, ну, в общем, целый ряд законов, которые свидетельствуют о закручивании гаек. И вот мне хотелось бы коллегам поставить вопрос, кто же выиграл вот эти прошедшие полгода, в чью пользу идет развитие России, в пользу протестного движения или в пользу власти? Пожалуйста.
Александр, давайте я начну это. Да? Ну, во-первых, надо сказать сразу в продолжение вот этого анонса, что нет, либерализация была, быть может, в 2008-2011, точно так же, как предыдущий период был, 2004, после посадки Ходорковского и Беслана, 2008, тоже периодом, так сказать, закручивания гаек. Поэтому сейчас никакой либерализации говорить нельзя, и так интерпретировать невозможно. Наоборот, мы вступили теперь в какой-то новый цикл, возможно, четырехлетний, как это было 2004-2008, когда будут ограничиваться свободы, когда будет какая-то сегрегация применяться в отношении журналистов, гражданских активистов, все более усиливающейся. Целью всего этого является просто вернуть ситуацию примерно к 2005 году, когда есть несколько оппозиционных изданий, как Грани.ру, значит, и 2-3 гражданские активистские группы, которые жертвуют собой, а в целом общество придавлено и молчит. Вот это что касается нынешней ситуации. Протест, который начался в декабре, имеет огромное значение для российского общества. Это уже исторический факт. И надо понимать, что никуда это больше из истории не денется, и это сделается фактом жизни целого поколения молодого, которое в этом участвовало. Но все-таки надо сказать, что возможности общественного противостояния вот этой новой, выросшей, новому второму теневому среднему классу, новой силовой какой-то группировке, которая уже даже не прошлая, не старая, на мой взгляд, а какая-то уже обновленная за счет 30-летних, молодых, пришедших в нулевые годы, возможность общества этому противостоять этому диктату, этому насилию и вседозволенности, и попранию права, которое они осуществляют, очень мала. И видно уже сейчас, к сожалению, но это факт, что те, кто участвовал в оппозиционном движении, одни начинают потихоньку отступать в сторону, другие слегка менять позицию под давлением. И очень трудно сказать, как бы удастся ли 15 сентября, в начале сентября, создать, ну, какую-то, придать новую динамику всему этому, или этой динамики уже не будет.
Спасибо, Александр Морозов. Игорь Чубайс, пожалуйста.
Вы знаете, во-первых, я, с моей точки зрения, происходила не либерализация, а имитация либерализации. Я попробую это коротко пояснить. Дело в том, что пока люди ничего не требуют, можно отменить там статью за клевету или смягчить статью за клевету. И, ну, вот такой простой пример. Вот я организовал одну гражданскую структуру, гражданскую организацию, и к нам, мы собирались в пресс-центре, и к нам пришел один офицер КГБ, который сказал: я вас полностью поддерживаю, я буду с вами. Ну, что, ну, ради бога, давай с нами, да?
Это не Путин был?
Нет, нет, это другой, он вот, и когда разговор-то идет откровенно, люди говорят то, что они думают, а когда там народ, собравшийся, разошелся, этот, который сказал, что он с нами, он прервал разговор и сказал: учтите, что мы будем стрелять. То есть он с нами, он, пожалуйста, да, но если вы вот переходите определенные рамки, то мы будем стрелять. Вот эта ситуация, она повторяется постоянно, поэтому, когда вы говорите, например, закон о выборах губернаторов, да, но вот сейчас уже известно, что кандидат на пост губернатора должен получить поддержку местных депутатов. Так вот, скажем, в Брянской области официальный кандидат должен получит поддержку 80% депутатов, и дважды голосовать нельзя. А остальные 20% распределены для спойлеров, которые будут его имитировать с ним борьбу. То есть это абсолютно все имитация. И завершая, я бы сказал так: вот вообще, что ждет демократическое движение, итоги полугода, что будет дальше? Мне кажется, что сценарий вот сломки авторитарно-тоталитарных режимов, он всюду повторяется. Вот что было в Югославии, как распалась Югославия? Республики стали требовать от президента, чтобы он дал больше прав. А президент сказал: ах, вы требуете, но мы вас накажем. И когда он стал их наказывать, то он обломал все зубы, развязалась война, и республики вырвались, у него сил не хватило удерживать. Вот такой же сценарий может быть у нас, когда нам говорят, что нельзя, выходите на митинги, но мы будем штрафовать на 500 000. Вы можете писать все, что вы хотите, но мы будем лишать вас средств существования и так далее, и так далее. Ну, так это кончится сломом системы. Митинги будут, а и самый худший вариант, к которым власти подталкивают, понимаете, вот той же Югославии кончилось тем, что вышли ребята молодые, облили бензинчиком скупщину, ее сожгли. Так вот, когда уже нормальные митинги, нормальное волеизъявление стало невозможно, тогда появляются партизаны, дальневосточные партизаны там и так далее. Вот, вот что будет.
Спасибо, Игорь Чубайс. Борис Беренсон, вы активный участник стратегии 31. Почему общественное мнение так вяло реагирует? Вот вам сейчас стало легче или труднее?
Ну, если там вернуться к либерализации, то я считаю, что, конечно, ничего такого и близко не было, и что единственный выход для того, чтобы нормально жить в этой стране, это именно слом системы.
Мирно монтировать можно, как вы считаете?
Мирный, вот соглашусь здесь с Игорем.
Это же зависит от власти. Если они, как Ельцин, выйдут к микрофону и скажут: извините, не получилось, я ухожу. Да ради бога, никто же его не преследовал. А если они будут до последнего упираться, значит, это кончится совсем иначе.
Да, и в принципе все к этому идет. Сейчас там за эти полгода оппозиция преодолела в той или иной степени, наверное, главный барьер — это информационную блокаду. То есть сейчас мы можем наблюдать, что уже немаловажным фактором здесь является то, что Яндекс сейчас обошел Первый канал по посещаемости.
Ну, это только посещаемость, не переоценивать.
Ну да, соответственно, интернет может смотреть еще большее количество людей.
Но это повышает шансы на мирный слом системы.
Да, да, конечно. Но также людям, когда они следят за оппозицией, им хочется видеть каких-то реальных дел, которые достаточно сложно оппозиции показать, не имея никаких инструментов для этого. Но сейчас вот благодаря этой ужасной трагедии, как это ни странно говорить, люди видят именно организацию оппозиции, вот эти
волонтерское движение,
сбор гуманитарной помощи и помощь пострадавшим уже в Крымске. Это, конечно, показывает людям, что оппозиция может организовываться, может делать реальные дела. Ну и вообще, в принципе, мы видим такую тенденцию во многих сферах, что те функции, которые должно выполнять государство нормально, их выполняют какие-то другие организации, которые сейчас вот эта реакция с волонтерскими законами, с законами об НКО, это, конечно, реакция именно на это. То есть, там какая у нас, например, самая известная медицинская организация? Наверное, это фонд «Подари жизнь» и все, что с этим связано.
Нет, ну тоже нельзя...
А самое крупное, да. Красный Крест, который никак себя не проявил.
Кричали в один голос. Нельзя преувеличивать все-таки. Это очень схема очень такая черно-белая, Борис. Ведь дело в том, что, ну, во-первых, власти ведь впустили волонтеров, а могли бы и не впускать. Очевидным образом, мы знаем в прошлом ситуации, в советский период, как бы, когда вообще ни о каком добровольчестве речи не могло идти. Все сразу, чрезвычайное положение и все.
Александр, а вы знаете страны, где не допускают добровольцев? Есть такие страны? Я одну знаю. Это какая? Бирма.
Бирма, да?
Да, ну, да, там весь мир, да, хотел помочь, они сказали, да идите к черту, да, не будем вас пускать.
И во-вторых, ну, все-таки...
Это гиперфашизм.
Нельзя все-таки преувеличивать и следующий момент. Понятно, что туда поехали все. То есть, вот мы смотрели, мы все следили по этим добровольцам. Там были парни из молодежных кремлевских организаций, бывшие, новые, в том числе оппозиционеры, представители парламентских молодежных организаций и вообще люди, которые не имеют отношения к политике в целом. То есть, вот моё точка зрения, что вы не правы, Борис, никаких
Борис, ты не прав, да, возрождается.
Да, никаких дополнительных бонусов оппозиция не получает от участия в такого рода, значит, событиях.
Нет, я бы здесь не согласился, потому что важно не то, что это были там молодежные прокремлевские организации, важно то, что это были действия, которые были независимы от власти. То есть все эти люди гражданские выполняли функции государства. И, в общем, люди видят, что нынешнее государство, оно, ну, по сути дела, не нужно им.
Спасибо. Я прошу прощения у наших слушателей, мы тут увлеклись таким междусобойчиком. Попробуем поговорить со слушателями, со страной. Пожалуйста, Дмитрий Васильевич Волгодонск, здравствуйте.
Добрый день. Я хочу добавить еще, Андрей, вы, может быть, забыли в спешке, закон о митингах, где штрафы до 1 000 000 рублей, вот как раз для стратегии 31, ну, для Бориса вопрос, они готовы платить такие штрафы? Я несколько раз ходил, ну, кстати, как-то обходилось. А по поводу Игоря Борисовича я хочу заметить, что идеализировать вот эту Россию до 17 года, это совершенно, ну, в принципе, бессмысленно. Потому что возьмите, бояре в 1612 году, и всю эту смуту там друг друга резали, обманывали, дурили. И еле-еле Дмитрий Иванович Пожарский собрал, это читайте, Ключевского, Забелина, хороших историков, не Карамзина, буквально брали в заложники этих горожан, нижегородцев, чтобы собрать деньги для ополчения. В 1812 году вообще аристократия сдала Москву и по-французски не говорила. А вопрос у меня к Игорю Борисовичу Чубайсу следующий. Если вы говорите, что до 17 года было все так замечательно, то тогда давайте возвратить рабовладельческий строй под лицемерным названием «крепостное право» и, соответственно, черту оседлости для евреев. Вы это, что ли, хотите? Вот эти два фактора, это совершенно какая-то, понимаете, ну, это абсурд, невозможно же так быть антисоветским таким оголтелым человеком. И потом Путин, это же антикоммунист, антисоветчик, просто он в изощренной форме, если бы он был пропагандистом, кто бы его пустил? Весь Запад заинтересован, чтобы Путин был президентом. О чем вы говорите? И оппозиции реально нет. Они все играют в одну игру. Может быть, стратегия 31, вот где-то там ростки оппозиции. А те, которые ездят в эти различные такие ситуации, как случилось вот сейчас с наводнением, это люди все, они так или иначе связаны, подчиняющиеся власти, Путину, там, ФСБщикам, которые...
Дмитрий Васильевич,
там...
спасибо вам большое. Пожалуйста, Борис, есть у вас 500 000, чтобы платить штрафы?
Ну, я скажу так, что большинство участников стратегии 31 не платят штрафы не только потому, что у них, конечно, нет таких денег, но и потому что это, в принципе, считается неприличным. И люди, которые ходят на стратегию 31, это, конечно, патриоты, и их никак не пугает то, что им закроют выезд за границу. Поэтому здесь никаких особых проблем нет.
Спасибо, Борис Беглинсон. Игорь Борисович, прежде чем вы ответите на вопрос не слишком ли вы идеализируете царскую Россию. Я напомню, что в эфире программа «Общественное мнение. Граждане России. У микрофона радио «Свобода». У нас в гостях философ Игорь Чубайс, главный редактор русского журнала Александр Морозов и редактор портала ОВД-Инфо Борис Беленсон. А слушатели могут посылать нам свои вопросы на пейджер Москве 660-1046 по электронной почте mail@radio-svoboda.ru, а также звонить нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, Игорь Чубайс.
Знаете, вопросов много, я попробую, конечно, коротко. Во-первых, я вот думаю Борису быть оппонентом. Он устраивает, участвует в акциях «Стратегии 31», то есть это люди, которые выходят в защиту своей Конституции, в защиту 31-й статьи Конституции, их хватает, ломает руки. Вот, может быть, нам организовать акцию против статьи 31, против Российской Конституции, тогда нас власть поддержит, потому что вообще ситуация абсолютно патологическая.
Или ноги переломают в этот раз уже.
Но когда людей наказывают в России за то, что они у себя дома отстаивают свою Конституцию, мы находимся за гранью здравого смысла. Отчасти это присутствует в вопросе, который прозвучал. Если говорить коротко, я бы сказал так. Россия историческая, Россия досоветская Россия, у нее были свои ошибки, недостатки, просчеты, но в целом это была абсолютно нормальная страна, которая никак не хуже, а для меня гораздо лучше, чем, скажем, Австро-Венгрия или Пруссия или Италия. Советский Союз, у которого были отдельные достижения с самого начала до конца, это совершенно ненормальное государство, которое было обречено. Это первое, что я хочу сказать. Второе, значит, по поводу рабства, крепостного права. Рабство было на Западе Европы. В России никакого рабства не было. Русские историки, процитирую, Печета и... сейчас вылетела вторая фамилия, которые писали до 17-го года истории, они писали, что русские крепостные крестьяне были более счастливые, чем свободные крестьяне на Западе. Потому что свободные крестьяне на Западе были батраками, они должны были искать помещика, хозяина, который их наймет, а может, не наймет, заплатит, не заплатит. У крепостных было все стабильно и устойчиво.
Мои прапрадеды, говоришь, они не очень счастливы были.
Ну, ваши не очень, да. Я не говорю, что это счастье. Это не было рабство. И, скажем, в «Вишневом саде» у Чехова, когда Фирс там рассуждает, это было до беды. У него спрашивают, до какой беды? До отмены крепости. Отмена крепости – это беда для многих была.
Поэтому...
Для
рабов беда.
Но рабов-то не было. Поэтому...
О самоощущении говорю, да.
Вот. Но, может быть, я последнюю деталь одну приведу, просто цифры факта. Да? Значит, вот в Первой мировой войне Россия потеряла 700 тысяч человек, а Великой Отечественной – 30 миллионов. С 1901 года по 1914 у императора была российского прекрасная разведка русская, и он знал, что немцы готовятся к войне, а в 1908 году получил схему расположения немецких войск в случае войны. То есть разведчиков не расстреливали, как в СССР, они работали. И вот с 1908 по 1913 год экономика России выросла в полтора раза. Не было ГУЛАГов, не было репрессий. У Сталина тоже было 13 лет с 1928, когда вернулись на уровень 1916 года, до 1941. Но абсолютно ничего из этого не получилось, кроме репрессий. И если в войне погибло 600 русских генералов, то до войны Сталин расстрелял 1800 русских генералов. Вот и сравнивайте.
Спасибо, Игорь Чубайс. Ну, мы попробуем еще поговорить с нашими слушателями. Николай Михайлович из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Сегодня поехал в Москву. Ксения Ларина задала вопрос, что вы пошлете в будущее потомкам своим. И вы знаете, люди звонят и говорят, нет детских садов, нет пионерских лагерей. Вот сейчас за короткое время мы были страной, все-таки в будущее глядели. Ведь вечные вопросы справедливости. Но сейчас, вот с 92-х годов, мы создали чудовищно несправедливое государство. И вот эта приватизация, которая прошлась, и вот это Сколково, сейчас мы смотрим воочию, заводы отсутствуют, безработность, откровенно говоря, концы с концами не можем сравнить. И вот эта чудовищная несправедливость, которая разлилась, откровенно говоря, Чубайсовщина поглотила все, расстрелян парламент. А какой, Игорь Чубайс, вот эта идеология Чубайсовщины, которая накрыла страну, и он продолжает до сих пор быть на свободе. Вот это чудовищно. Это полное искажение фактов. Истомило идеи бесплодием интрижек. Вот он на этой интрижке и живет. Злобы своей чудовищной.
Николай Михайлович, спасибо вам большое. Я думаю, что, как всегда, в чем-то вы правы, в чем-то нет. Но вот раз прозвучало имя Чубайса, хотя, наверное, имеется в виду другой Чубайс. Игорь Борисович, ответьте за брата.
Нет, я могу одно сказать, что мы не общаемся, я совершенно не разделяю взгляды, и мы занимаем совершенно разные позиции. Ну, уж если говорить на эту тему, вот, например, на «Эхо Москвы», которая в значительной степени под контролем Гайдара, гайдаристов и так далее, я лично выступить не могу, поэтому это как-то несовместимо. Но еще приведу один пример. Вы говорите о несправедливости, которая как бы возросла в последние 20-летия. А разве в СССР не была система абсолютной несправедливости, когда были закрыты распределители, когда в умирающем от голода Ленинграде, Жданов, когда российские люди стали говорить, что мы пришлем посылки, мы поможем питерцам, да, а Жданов ответил, это до сих пор помнят, у нас все есть, не надо. И его физиономия не влезла бы ни в одну телекамеру, понимаете, потому что у них было спецраспределение, спецкормление. Это та же самая система. Если Советский Союз – это когда слой номенклатуры, слой чиновников использует страну в своих собственных целях под коммунистическими лозунгами, то нынешняя Россия, когда выросший слой чиновников использует страну в своих собственных целях без коммунистических лозунгов – продолжение СССР. И официально нынешняя Россия правопреемница СССР. Поэтому для меня выход – продолжение исторической России.
Спасибо, Игорь Чубайс. Мне кажется, что Николай Михайлович все-таки вывел нас на одну важную тему, присутствующую в общественном мнении. Вот могли бы мы сейчас оставшееся время посвятить, сравнить вот эти 20-летия, что лучше стало бы. Мы помним в той или иной степени советское время, да, и у нас часто на работе тоже происходят дискуссии. Есть ряд людей, которые считают, что советское время было, особенно брежневское, самое лучшее. Вот можно ли кратенько сказать, а что сейчас вот в это ельцинско-путинское время лучше, чем брежневское?
Так это же всегда получается, вот, для кого лучше, то есть надо еще понимать, что...
Для страны?
Ну, для страны. Страна состоит из разных социальных групп, как известно, и одни всегда являются выгодополучателями, а другие вовсе не являются выгодополучателями. И те, кто сейчас там ярко вспоминает последний советский период, ну, может быть, у них там были какие-то бонусы в тот период, но... Тем не менее, мы все помним, я участник, я жил тогда, и очень активно уже, мы с тобой там уже были. Вот, все чувствовали прекрасно.
Я один там же.
Все прекрасно чувствовали, что это загнивающая система, крайне уже такая вязкая, значит, чиновничество, что решения не принимаются, не знаю, там, может, была какая-то Косыгинская реформа когда-то там в начале 60-х, но мы уже застали просто судороги, когда Андропов не знал, как бы, в каком обществе мы живем, и ясного видения будущего на самом деле не было. Но другое дело, что у многих было ощущение, такое инерционное ощущение, что квартиру мы получим, если будем стоять в очереди 15 лет, что завод нам ее даст. Но на чем было основано это было несколько наивное ожидание.
Если вы директор завода, то даже быстрее, если секретарь парткома, а если вы рабочий, то лет 20 можно ждать.
И как раз наоборот, мне кажется, нас сегодня всех беспокоит вот именно то, что нынешнее состояние, в которое быстро очень почему-то Путин привел, в общем-то, достаточно неплохую ситуацию, которая у него была, с хорошей, в общем-то, развивающейся экономикой, с неплохими темпами, что она вот-вот на наших глазах начинает напоминать вот эту какую-то безысходную мутность последнего советского периода.
Борис, а как вам живется вот в этом ельцинско-путинском времени? Вот я помню, у меня с 18 лет было ощущение несправедливости жизни в советском строе. Это было как раз брежневское время. Вот меня просто угнетала необходимость молчать. Да? Вот я с отцом разговаривал, он говорит, только ни с кем больше об этом не говори. Да? Вот ни о Сталине, ни о ГУЛАГе. Я говорю, почему? Он говорит, у мамы больное сердце, тебя посадят, она умрет. Вот у меня была такая затычка. Вот как вы сейчас чувствуете? Вы можете говорить откровенно, поступать так, как вы хотите?
Ну, я бы так не сказал, что у меня есть полная свобода слова, тем более это новыми законами вполне себе зажимается. Не только свобода слова, но и свобода действий. Например, этот закон о волонтерах абсолютно бредовый, что если я там захочу помочь человеку, я должен буду идти подписывать какие-то бумажки. И, конечно, говорить сейчас становится можно все меньше и меньше.
Ну, а вы видите, страна куда развивается? Пропасть? Или есть какие-то, вот, я не знаю, движения, те же волонтерские, протестные движения, я не знаю, городские какие-то слои, которые могут страну вывести?
Нет, я думаю, страна развивается к развалу этого режима. То есть они захлопывают последние правые крышки, и мы идем к светлому будущему.
А как вы считаете, сколько людей, вот, условно говоря, в процентах или там, не знаю, разделяет вашу точку зрения? Это точка зрения молодежи московской, продвинутой, или это по стране тоже?
В смысле, место? Оптимистическую точку зрения?
Нет, не оптимистическую, вот то, что страна к развалу идет.
Не, система к развалу, это, конечно, оптимизм. Страна ни в коем случае не должна разваливаться.
Да, я хотел именно это сказать. Но я не уверен, что большое количество людей так настроено, потому что как раз, мне кажется, преобладает больше пессимистическое настроение в целом по стране.
Друзья, у нас осталась ровно одна минута. Вот по 20 секунд как-то подвести итоги, как вы видите, Россию через призму Крымска. Александр Морозов.
Крымск показал, что еще хуже, как бы, обстоит дело у нас с государственной системой, которая должна справляться с подобными ситуациями. Это вот вызывает уже опасность. Я согласен с Игорем. Это следы уже такой какой-то эрозии очень сильной.
Игорь Чубайс.
Я думаю, что ситуация, в которой мы находимся последние 20 лет, я даже убежден, это просто новый извод старой системы, это новая ее редакция, новое произведение советского режима. Подлинным и настоящим для меня является тысячелетняя история России. 500 лет Россия непрерывно собирала земли, расширялась, присоединяла новые территории, а с конца 19 века бурный экономический рост, первое экономическое чудо – это Россия.
Спасибо. Борис Белинсон.
Ну, мне кажется, что трагедия в Крымске показывает установившееся отделение страны от государства.
Спасибо. Я напомню, что примерно через 10 минут после выхода нашей программы вы услышите программу Якова Кротова с христианской точки зрения. Как всегда, интересные собеседники, глубокий, тонкий взгляд на соотношение обыденного и вечного. А я напомню, что в эфире звучала программа «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Программу провел Андрей Трухан, продюсер Наталья Гуреева. А нашими гостями были философ Игорь Чубайс, главный редактор русского журнала Александр Морозов и редактор портала ВД-Инфо Борис Белинсон. Спасибо большое за участие.
Андрей Трухан, низким
на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В данный момент нужна именно адресная помощь. В том масштабе, в котором гуманитарная помощь пришла, ее, в принципе, достаточно.
Я не борюсь за свое кресло. Я борюсь за страну.
Наши средства массовой информации – это, по сути, прямое финансирование четвертой власти.
Очевидно, что Израиль и Египет заинтересованы в сохранении мирного.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.